«Я предпочел бы уйти отсюда», — сказал Бенкей. «Вот только ноги меня не слушают. Если бы не слабость, полагаю, я был бы уже где-то поблизости от Ярмаканда».
«Камера полна ледяных растений», — сказал с порога Ульф. «Войти не удастся. Кристаллизовались так быстро, что мне пришлось бежать, чтобы они меня не порезали и не пленили там. Поздравляю, Фьёльсвин. Еще одно дело решено».
Несколько следующих дней Бенкей приходил в себя. Сперва он был ужасно слаб и быстро уставал, и когда я водил его по городу, часто приходилось присаживаться в тавернах и подкрепляться пивом. Но это быстро проходило, быстрее, чем можно было ожидать, учитывая, как долго он лежал без движения. Несмотря на все это, уже через несколько дней он вытянул из меня несколько марок и отправился искать куртизанку, которую я ему приводил, когда он лежал без души, а еще через несколько дней я застал его на одной из тренировочных площадок, где он, потея, лупил деревянным тренировочным мечом крутящийся манекен, уклоняясь от прикрепленного к одному из его рычагов шара на цепи. Вскоре после этого я был вызван к Ульфу и пошел, не ожидая ничего внезапного. Он ждал меня в пустом зале, где стоял огромный каменный стол, весь заваленный большими бумажными свитками. Были тут и несколько высоких стульев со спинками, которые использовались здесь, чтобы сидеть в странно выпрямленной позе. Когда я подошел ближе, то увидел, что развернутые рулоны изображают различные части света, старательно нарисованные и начерченные цветными красками и странной коричневатой тушью, копиистами Фьёльсвина. Ни ты, Сефни, не снял несколько предметов, лежавших на углах одного из рулонов, позволяя тому свернуться, а потом развернул еще один и снова прижал его углы своим странным ножом, золотой чашей, камнем и рогом для питья. В замке наверняка были специальные фиксаторы свитков, но выглядело так, что у него не было времени даже подумать об этом. Он поспешно хватал все, что подворачивалось под руку. Похоже, у него не было времени и нормально поесть, поскольку он ухватил, не глядя, какой-то красный плод из серебряной миски и вгрызся в него, одновременно потянувшись за стрелой на столе, чтобы кое-что мне показать. Вдруг скривился, выплюнул полупрожеванный кусок плода в очаг, запил пивом из кувшина, который тоже выплюнул, и только потом вернулся к столу.
«Ужасно», — заявил он, — «я бы убил за яблоко или абрикос». «Взгляни на карту. Я сделал ее на основании своих полетов призраком, когда могу смотреть на мир сверху. Благодаря этому у меня одного есть не только точные, но и актуальные карты».
«А что такое абирикос?»
«Не отвлекайся. Посмотри, умеешь ли читать карту и узнаешь ли местность. Перейди на эту сторону стола. В верхней части карты нарисовано то, что есть на севере, понимаешь? Присмотрись».
Некоторое время я смотрел, но сперва перед глазами видел только искусство рисовальщиков. Всматривался в моря, где терпеливая рука обозначала синим мелкие волны, покрывающие всю поверхность, на рисунок гор, переданных легкими движениями пера, на дороги, тонкие, словно паучья нить, серо-желтые фрагменты бесплодной пустыни с крохотными барханами, леса, покрытые тщательным рисунком деревьев, на искусные, украшенные сложными узорами буквы чужого алфавита. А потом понял, что это только знаки. Никто не рисовал каждое дерево отдельно, там, где оно росло, поскольку тогда деревья эти были бы размером с горные вершины, а таких нигде не бывает. Я взглянул на карту как на целое и вспомнил зал света в императорском дворце. Вспомнил мозаику, на которой была видна вся империя от Северного моря до моря Южного, где были Кибир, Насим, и все остальное. Я не узнал сразу, поскольку эта карта была точнее, линия материка и островов была куда рваней, к тому же все оставалось плоским.
«Пустыня», — прошептал я, — «Эрк конца мира, Нахельзим, Стервятниковы горы, река Фигис, Аширдимский путь».
Каждое это слово втыкалось в мое сердце словно стилет. Я знавал эти места, был в каждом из них, и в каждом что-то дослучалось. Я почувствовал на лице сухой горячий ветер, а на губах запах пыльной дороги и запах приправ и навоза, которым дышали городские закоулки. Амитрай. Я помнил тяжесть корзины странника на спине, тень шляпы на лице и молчаливое, добавляющее сил присутствие Бруса, сына полынника, рядом со мной. Казалось, это было много лет назад и случилось с кем-то другим. Тогда я был просто ребенком. Ульф сидел за столом и быстро записывал названия, которые я произносил. Я догадался, что он записывает, поскольку использовал он значки, однако самих их я ни разу еще не видел. «Северные провинции внешнего круга», — сказал я. Он взял стрелу и указал на какую-то точку. Узор мелких коричневых угловатых пятнышек, словно щепоть крупнозернистого песка.
«А тут?»
«Саурагар, город».
«А здесь?»
«Нахильгиль, торговое поселение. Отсюда я отправился в пустыню с караваном контрабандистов соли».
«А тут?»
Он указал на еще одну точку, к востоку от северного края Стервятниковых гор, но там было только коричневато-желтое пятно пустыни.
«Не знаю. Какие-то взгорья на северном эрге Нахельзим, но я там не был. Не знаю, что там находится».
«Это место важно, потому что именно там ты снова появишься в Амитрае».
Сердце мое остановилось.
«Ульф!»
«Время тебе закончить миссию, носитель судьбы. Взгляни на эти горы. Край Стервятниковых гор — это место, где они переходят в пустыню. Сейчас покажу тебе более подробную карту, только с этими окрестностями. Вот здесь находится одна долина. Она отовсюду окружена вершинами. Там есть источники, откуда вытекает поток. Такой, ну не знаю, название на твоем языке. У нас такое место называют Вади. Горный оазис на краю пустыни. Там я нашел твоих киренянцев. Они укрепились и укрылись в этой долине. Ты отправишься туда и заберешь их. Приведешь мне киренянцев в ледяной сад. И если мы сумеем защититься, они найдут новый дом на этом острове и в этом городе. Это будет ваш новый Иерусалим и земля обетованная».
«Что?»
Я слышал только толчки крови в ушах, и мне казалось, что я потеряю сознание, а собственный мой голос доносился словно бы издалека.
«Новый Киринян, сынок, вдали от Амитрая».
«Ульф, это сотни стаи. Как я смог бы в одиночестве перебраться через пустыню? И как должны были бы перейти через нее мои люди? У них нет бактрианов и орнипантов. У них лишь немного лошадей и валов. Это за землей людей-медведей, за пустошами тревоги и Нахельзим».
«Червем, Филар, ты поедешь червем. И, естественно, не сам возьмешь людей. Мне, увы, придется в это время заниматься кое-чем другим. Точка, которую я тебе показываю, это та, где тебя выплюнет червь, и там ты выйдешь из пещеры. Оттуда до долины 3 дня пути».
Я остолбенело смотрел на карту и на коричневые узоры гор, а потом на ниты Сефни, не в силах выдавить из себя ни слова.
«Это почти необитаемая местность», — продолжал ночной странник. «Но довольно недалеко стоит войско. Вот здесь», — указал он стрелой, — «стоят лагерем под этим местом и рассылают во все стороны патрули на одноосных повозках, запряженных 4 какими-то созданиями. Одеваются в красное, носят красные щиты с желтыми зигзагами. Их много».
21-й Тимен, огненный, из Кибзигара», — сказал я машинально.
«А что такое Тимен?»
Отдельный отряд амитрайского войска. Тимен, по-нашему, это 10 000 или просто множество.
10 000 там нет. Вот никак. Половина, а то и меньше», — заявил он задумчиво, ударяя стрелой в ладонь, а потом почесал наконечником спину.